Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Заведующий кафедрой лесного хозяйства Новгородского университета Михаил Никонов назван профессором года. Его имя известно всему лесному сообществу не только в Новгородской области, но и за ее пределами. Более 40 лет трудится он в этой сфере. В этом году 20 лет исполнилось юридическому факультету НФГУ. Эта дата была отмечена особо на Ярославовом дне, а один из профессоров факультета Михаил Петров получил главную награду вуза – медаль Ярослава Мудрого. У Михаила Петрова в этом году тоже несколько юбилеев. Например, 50 лет назад он пришел учиться на исторический факультет. В бизнес-инкубаторе университета выбрали новых умников. В финальном этапе конкурса участвовали 29 проектов. Шестеро авторов стали победителями. Это «Девки на фаэтонах ездят, а моряки ходят». Рубрика о русском языке продолжает говорить о произношении глаголов и как оно менялось из века в век. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Михаил Васильевич Никонов. Имя это известно всему лесному сообществу не только в Новгородской области, но и за ее пределами. Более 4 десятков лет трудится он в этой сфере, начиная с техника лесовода и до доктора сельскохозяйственных наук, профессора заслуженного лесовода России. 20 лет Михаил Васильевич руководил лесной школой, а с 99 года возглавляет и кафедру лесного хозяйства Новгородского университета. В этом году Михаил Никонов стал еще и профессором года. Наш корреспондент Любовь Аларь от всего коллектива радиожурнала «Университет» поздравила профессора НФГУ с еще одним званием и признанием.
Спасибо за поздравления. Я бы хотел сказать, что это, конечно, не столько моя заслуга, сколько заслуга коллектива, в котором я работаю. Кафедра небольшая, но она дружная, активно работает, и кафедра, в общем и целом, на мой взгляд, состоялась, по крайней мере, мое такое мнение, ибо мы все вопросы и все задачи стараемся решать, и без особых каких-то таких проблем. Но, учитывая те показатели, которые учитываются в части номинации этой, да, в университете, безусловно, огромная заслуга здесь членов коллектива, потому что мы вместе этого достигали, вместе работали во многих начинаниях и во многих вопросах.
А кафедре сколько лет уже?
Кафедра была организована в 1998 году, и с 1999 года я ее возглавляю. Не хочется говорить о плохом, но нужно сказать, что в связи вот с разными направлениями идет постоянно сокращение членов кафедры, потому что уменьшается число приема студентов, подходы совершенно иные, уменьшается срок обучения. Вот мы раньше готовили 5 лет, сегодня мы перешли на 4-летнее обучение, потому что бакалавр, система бакалавриата 4 года подготовка. Правда, есть еще магистратура, но мы пока еще не имеем права магистратуру вести, у нас нужно выпустить бакалавров. Мы вот в 2015 году первый выпуск бакалавров сделали. В связи с разными вот веяниями в части изменения учебных планов, учебных программ, постоянно шло сокращение. Конечно, кафедра в значительной степени уменьшила.
Сокращение университет ставил такую задачу? Или студентов мало вдруг стало?
Нет, в общем, сокращение идет в целом на федеральном уровне, так и на региональном, так оно доходит до кафедры.
То есть желающих-то было бы и больше, да?
Да, ну вот, а плановые дают показатели незначительные. Но надо сказать, что у нас по Новгородской области, пока мы сейчас набираем по дневному отделению и по заочному отделению, те квоты, которые нам выделяются, мы заполняем.
Так у вас было 25 человек, а теперь сколько стало?
Да, ощущается.
20, что ли,
а сегодня
меньше?
Нам дают вот на дневное отделение 11 мест.
Как?
По бюджету.
Такое сокращение, да, больше, чем 2 раза.
А по внебюджету можно принимать и большее количество, да, но платить-то сегодня бедные наши дети, наших бедных лесников, к сожалению, не могут. Поэтому на платной основе у нас...
Да и богатенькие не пойдут на вашу кафедру.
Да, и поэтому на платной основе у нас обучается крайне малое количество, и поэтому у нас вот тут большой наполняемости групп нет. Ну, радует еще пока то, что мы смогли сохранить заочное отделение. Мы тех, кто уже работает и желает получить высшее лесное образование, проводим обучение по заочной форме. Но вот я смог сохранить вот эту систему, которая у нас была раньше в лесной школе, по ускоренной форме. И вот мы уже осуществили набор в прошлом 2014 году по ускоренной форме обучения.
И, а ускоренная форма сколько?
Значит, ускоренная форма обучения 3 года. Вместо 4 – 3 года. Если мы о дневном бы говорили, мы приняли по заочной форме обучения на ускоренную форму. И здесь у нас сокращение несколько больше, 3,5 года, то есть на 1,5 года короче у них срок обучения. Но принимали на ускоренную форму тех, кто имел уже законченное среднее специальное образование, то есть лесной техникум, там, колледж лесной. Но в 2015 году система изменилась, и можно было принимать уже не только тех, кто имеет лесной колледж, а вообще просто среднее какое-то специальное образование. Это, конечно, несколько хуже, но вот 2015 год еще по такой же схеме принимали. Сейчас изменились условия, и на 2016 год уже будет усложнение в приеме. Там раньше они могли сдать один экзамен, теперь надо будет сдавать 3 экзамена вступительных. Вряд ли мы в этом 2016 году сможем обеспечить полностью набор вот на таких условиях. Не знаю, как это будет получаться. Вот надо работать в течение зимы больше вот этим вопросом, заниматься профориентационной деятельностью, чтобы привлекать желающих учиться. Пока вот у нас это удавалось, и мы готовим для области. Я считаю, что те запросы, которые предъявляет нам область в части подготовки специалистов, в количественном плане мы старались выдержать. Ну, в качественном плане, я думаю, что тоже пока к нам особых нареканий со стороны структур, кто привлекал наших выпускников к себе на работу, не было. Достаточно много было положительных отзывов и заявок в части подготовки, поэтому это тоже было, в общем и целом, на мой взгляд, пока положительным явлением.
Михаил Васильевич, какой примерно процент ваших выпускников работает по специальности?
По-разному бывает, да, но вот я считал, что где-то у нас порядка 60-70% наших закончивших обучение в той или иной степени связаны с нашей деятельностью. То есть они или работают непосредственно в структурах органов управления, или у лесопользователей, или в наших лесхозах в части ведения лесного хозяйства, в различных контрольных организациях. Но еще что отметить для себя я смог и, в общем и целом, могу это обнародовать, это то, что те, кто сразу не пошел работать по каким-то обстоятельствам, домашние, семейные, или там место сразу не подобралось, или что, проходит немножко времени и приходят на работу. А это уже радует, потому что все-таки они понимают, что учились-то не зря, и работать по специальности – это несколько выгоднее в любом смысле, нежели работать совсем по другому направлению и в другой отрасли. Радует то, что многие повышали свой образовательный уровень, получали второе высшее образование и работают в системе у нас. То есть это вот, в общем и целом, положительные моменты. Ну, а общение с выпускниками на местах показывает, что те, кто пришел и начинает работать, в целом считают, что правильно избрали стезю, правильно избрали направление. Единственное, конечно, социальные вопросы смущают, конечно, всех, потому что заработная плата в органах управления на местах очень низкая, крайне низкая. Ну и вот есть проблема жилья. Кстати говоря, вот эти вопросы я уже неоднократно подавал в разные органы в части вот внесения каких-то изменений, предложений, включая и в Москву неоднократно отправлял по разным инстанциям. Это вот предложение вносил о повышении заработной платы, повышении статуса лесничего и обеспечение какими-то льготами в части строительства жилья, обеспечения жильем. Но пока вот каких-то таких серьезных шагов в этом направлении не видно. Единственное, было заявлено руководителем федерального агентства о том, что будут строиться кордоны по всем лесничествам Российской Федерации. Объявлен был конкурс на лучший кордон, проектные материалы, в том числе и одна из новгородских структур ООО «Лес» в Акуловке располагающейся выиграла. Второе место заняла на этом конкурсе по своему проекту. Но вот чтобы была информация, что начали строить дома, пока такой я нигде не видел информации, не встречал.
Раньше же были кордоны.
Совершенно верно. Раньше была система кордонов. Самое главное было раньше то, что приезжаешь в лес на работу, ты обеспечен жильем. Это было самое главное. По крайней мере, я начинал когда работать, первое условие я для себя ставил, куда мне ехать на работу, это обеспеченный жильем. И, как правило, приезжая в лесничество, начинал работать с лесничества, приезжая в лесничество, я был уверен, что мне будет жилье предоставлено. Так оно и было. И все так работали. если к этому мы вернемся, а наше лесное хозяйство начнет возрождаться. Это один из факторов, конечно, который может служить вот таким важным толчком к возрождению.
Но вообще 60% – это как? Хороший показатель? Это на других...
Ну, я думаю, что в этой ситуации – да. В этой ситуации – да. Потому что, ну, такая волна, когда выпускники вузов уходили в ларек, она прошла в какой-то мере, скажем так. Ну, где-то еще остаются в городе, но уже того, что было в 2000-е, 2005-е годы, когда в основном выпускники старались зацепиться за какой-то ларек, сегодня уже тенденция ищут работу по специальности. Например, ко мне обращаются довольно часто подсказать, помочь. И я старался в меру своих сил подсказывать, где вот есть возможность, рекомендовал туда обратиться. То есть это ощущается. Есть у нас такой очень положительный пример. У нас студент один учился, он в университете на нашей кафедре, закончил у нас обучение, немножко он тут пытался в разных структурах у нас в области поработать, а потом, значит, он перебрался в Питер. Он сейчас является заместителем директора научно-исследовательского института лесного хозяйства по науке. Представляете? То есть вот он заложил основу исследовательской, так скажем, струнки, интерес к этому проявил определенный, смог поработать над диссертацией, защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском лесотехническом университете, теперь академии бывшей. Приняли его там на работу в институт и потихонечку, так как он продвинулся, он сегодня замдиректора. Очень молодой человек и достиг таких высоких рубежей, желая вот себя в этом деле проявить. Поэтому пример это и есть, да, и он не одинок, потому что вот многие наши выпускники работают, допустим, у нас в комитете лесного хозяйства, это достаточно высокие должности занимают.
Может быть, у вас есть какие-то пожелания своим студентам, новгородцам?
Хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, всем самого наилучшего в новом году, в 2016-м, здоровья, успехов, студентам побольше пятерок.
Да, сейчас же сессия.
Да,
так все уже настроены,
побольше
готовятся.
Студентов, которые не пропускают занятия, а постоянно бывают на этих занятиях, учатся хорошо, получают эти пятерки. Ну и самое главное, всем благополучия и успехов.
Двадцать лет исполнилось в этом году юридическому факультету Новгородского университета. За это время было сделано с нуля очень многое и успешно сделано. Достаточно сказать, что половина районных прокуроров области – это выпускники факультета. Или другой факт – не так давно факультет получил общественную аккредитацию. Юридическая круглая дата была отмечена особо на прошедшем Ярославовом дне, а один из профессоров факультета получил главную награду университета – медаль Ярослава Мудрого третьей степени. Знакомимся с новым лауреатом.
Петров Михаил Николаевич, профессор, заведующий кафедрой истории государства и права.
Михаил Николаевич, ну я должна вас поздравить. Вы сегодня лауреат медали Ярослава Мудрого. Для вас эта награда как значима ли?
Значимо, очень значимо, потому что у меня своеобразный юбилей в этом году.
Что значит своеобразный?
50 лет, как я поступил на первый курс исторического факультета в Антоново. И вот так это время, почти всю жизнь, связан с этим местом.
Вот это удивительно. То есть вы поступили на исторический факультет, а потом что, сразу пришли куда-то преподавать?
Да, и 35 лет уже преподаю, начиная с пединститута и до университета.
Сначала преподавали на историческом?
На историческом, да, потом на юридическом. Когда там была образована кафедра теории истории государства и права, туда все остепененные историки и пошли. Ну, а мне ректор покойный, точнее, президент Владимир Васильевич Сорока доверил заведовать кафедрой. Так теперь и заведую почти 20 лет.
То есть столько же, сколько существует юридический факультет?
Да, конечно, конечно.
То есть вы ровесник факультета?
Ну, почти, да.
Что вы сегодня можете сказать о факультете? Насколько он за 20 лет вырос? Все-таки действительно, и день рождения факультета тоже отмечается.
Вырос абсолютно. Начинали, в общем-то, с пустого места. Несколько человек было всего с ученой степенью. Теперь у нас нет проблемы с преподавателями, с ученой степенью. Более того, почти половина преподавателей – это наши бывшие выпускники, которые окончили аспирантуру, защитили кандидатские диссертации и сейчас очень успешно преподают. И больше того, они уже сложившиеся преподаватели. Вот они сидят на первом ряду. Мои бывшие студентки.
Вы знаете, наверное, за эти 20 лет не раз приходилось слышать что-то негативное о факультете. Что вы на это отвечали бы? Допустим, о качестве образования или еще о чем?
В начале, да, мы и так знали, что
слабоваты
с кадрами, да, еще слабовато с кадрами. Но потом с каждым годом улучшалось и улучшалось положение. И сейчас, я так думаю, что юридический факультет один из обеспеченных по кадрам факультетов в ОНФГУ.
И, наверное, один из лучших по набору.
По набору, да, да, три специальности, которые идут у нас по набору, в том числе и юристы.
Что привлекает молодых людей на ваш факультет? Престижность и хорошая зарплата впоследствии?
И престижность в последнее время, и хорошая зарплата тоже в последнее время. Ну и просто интересно, и немаловажно то, что в отличие от других гуманитариев, там историков, филологов, философов, все наши выпускники работают по специальности. Все работают в самых-самых разных сферах. Я вам скажу, что половина прокуроров районов области – это наши выпускники.
Ну, говорят, вот переизбыток уже специалистов хватит?
Нет, 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 нет. Ну что вы, в Следственном комитете очень много вакансий, в судейском ведомстве очень много вакансий, очень много хороших юристов нужно на предприятиях. Так что я думаю, в ближайшие годы... Вот еще,
нормально,
вот еще один, да.
Выпускник?
Выпускник, да. Он помощник Сергея Юрьевича Фабричного.
Все понятно. Ну, немножко в двух словах о личных интересах сегодняшнего лауреата. Что вам вообще нравится делать в свободное от работы время?
В свободное от работы время сейчас занимаюсь очередной книгой. Увы, да, это нужно. Да, это не входит в учебную программу, это не входит в план. Так что это свободное время.
А что за книга?
Книга по моей специальности, по истории органов государственной безопасности нашей страны. Это моя специальность.
Все, спасибо, поздравляю вас.
Спасибо.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». В бизнес-инкубаторе Новгородского университета выбрали очередных умников. Напомним, программа – участник молодежного научно-инновационного конкурса, так расшифровывается аббревиатура «Умника», рассчитана на молодых ученых и специалистов, чьи научно-исследовательские проекты направлены на создание новой технологии или промышленного образца. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В конкурсе программы «Умник» участвуют молодые ученые и специалисты в возрасте от 18 до 28 лет. Отбор лучших проектов проводится дважды в год – весной и осенью. Ежегодно победителями становятся 10-15 человек, финансовая поддержка составляет 400 тысяч рублей на 2 года. В осенней конференции программы «Умник» в текущем году участвовало 32 проекта от студентов и аспирантов Новгородского университета и молодых инженеров предприятий Великого Новгорода. В номинации «Медицина будущего» жюри особо привлек проект создания антигрелинового аппарата блокатора алкогольной зависимости. Его представил студент 3-го курса кафедры биологии и биологической химии ИМО Сергей Ереско. Суть проекта – разработка недорогого медицинского препарата, который позволит бросить пить людям с алкогольной зависимостью.
Проект интересен тем, что прохожу стажировку, практику в Санкт-Петербургском институте экспериментальной медицины, отделение фармакологии. Они там занимаются как раз-таки вот различными проблемами зависимости, в том числе зависимости от алкоголя. Была открыта такая система грелина, которая играет в подкрепляющих эффектах алкоголя, и создан пептид, который блокирует эту грелиновые рецепторы, снижает зависимость к алкоголю.
Будут
созданы таблетки для рассасывания и назальный спрей, который будет напрямую действовать на мозг, то есть проходить через капилляры носа сразу напрямую идти в мозг. То есть все, которые препараты есть на данный момент, они проходят через пищеварительный тракт и так далее, то есть потребляются внутрь, при этом куча всяких побочных действий, отравления и так далее, то наш препарат будет напрямую идти в мозг, не проходя через кровеносное русло и пищеварительный тракт человека. Когда будет создан препарат, он будет интересен клиникам, которые занимаются лечением наркологическим, и открытые продажи в фармацевтических сетях тем, кто сам хочет победить свою зависимость от алкоголя. Препараты, которые существуют до момента, имеют большое количество побочных действий. Наш препарат будет обладать минимумом. Единственное, что может быть, это аллергические реакции. Так как препарат является пептидом, он специфичен к разным людям. То есть те, у кого может быть отторжение этого препарата, будет аллергическая реакция.
Зачем и почему вы вдруг решили заниматься этой проблемой?
Проблема алкоголизации довольно актуальна на данный момент. Большой процент людей, страдающих алкогольной зависимостью, и в том числе отравлениями, в Новгородской области за прошлый год около 200 человек погибло как раз-таки от отравления алкоголем. В 2 раза больше еще тех, кто страдает алкогольной зависимостью. То есть половина из них вообще смертельным исходом, в 2 раза больше тех, кто...
Как вы думаете, только ли таблетки должны решать эту проблему?
Ну, нет, возможно, еще различные психологические моменты, то есть воспитание в семье, школа играет роль, общество, которое окружает этих людей.
Если Сергей предлагает препарат для лечения алкогольной зависимости, то Святослав Дементиенко разработал манипулятор хирургический полевой. Проще говоря, это переносной аппарат, который позволит проводить хирургические операции на месте трагедий и ЧП.
Это устройство, которое можно взять с собой на любой вызов, срочно неотложный, на чрезвычайное происшествие, и уже стационарно там быстро провести какую-либо операцию по извлечению осколков или инородных предметов, потому что сейчас большая проблема в мобильной хирургии. Их практически нет. Это еще в Новгороде еще более-менее. У нас машины могут проехать. А в крупном городе, когда час пик или прочее, там машины скорых стоят часами в пробках. Оборудование, да, оно как раз-таки будет помещаться в багажнике обычного легкого автомобиля. Уже сразу все стерильно сложено. То есть поступил звоночек, все, бригада выехала. Сразу же на месте уже начинает оказывать срочную помощь медицинскую. Это механическое устройство, которое может вращать вокруг своей оси именно инструмент, поворачивать его под углом к базовой поверхности и линейно перемещать его. То есть мы закрепляем там скальпель или что-нибудь, что у нас какое-то оборудование используется в операции. Вот, или иглу проколоть. То есть, например, там, если черепное давление растет, вот, то нужно срочно прокол сделать, там, если гематома какая-нибудь, ну, чтобы уже спасти жизнь человеку. Сделать это точно, когда вокруг носятся люди, то есть там уже паника. Вот, и руки дрожат у человека, и человеческий фактор, и устал там после 20 операций. Вот, а данное устройство, регулируя ручками уже поворота и наклона, мы, соответственно, перемещаем этот хирургический прибор, сводя к минимуму человеческий фактор, ошибку.
В итоге победителями стали 6 участников в разных направлениях. Так, в номинации «Медицина будущего» лучшим признан проект Дениса Кондратьева. В информационных технологиях победили Владислав Ананьев, Станислав Муравьев и Алексей Наумов. А вот Владимир Анисимов и Андрей Королев получат гранты в номинации «Новые приборы и аппаратные комплексы».
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол» и завершаем сегодня его часть, связанную с произношением глаголов. И сегодня мы поговорим об окончании глагола настоящего времени, вот третьего лица множественного числа. Ну, типа ходят, идут, говорят, вот об этих. Казалось бы, что в них такого вообще в этих формах? Обратите внимание, что те примеры, которые я вам назвала, говорят, идут, они под ударением, говорят, идут. И, как мы помним из школы, такие формы как раз помогают нам различать первое и второе спряжение. Идут – это первое спряжение, потому что «ут», а говорят – второе спряжение, потому что «яд». Так мы знаем с детских лет. Ну, вроде бы никаких проблем. Но это только тогда, когда окончание находится под ударением. А вот если оно безударное, вот тут возникают сомнения. Помните орфографические трудности? Как написать форму, я вот помню в своем учении, третьего лица от глагола «бороться»? «Борятся», «борются», «борется». Абсолютно невозможно определить. Или «он борится», или «борется», «борется». Тут же это наша любимая редукция. Мы так произносим неявно безударные гласные, тем более в конце слова, что опознать совершенно невозможно. И чтобы выбрать правильное написание, нам нужно провести целую серию операций, там посмотреть, какого это спряжения. Но мы не об этом, а мы, я хочу обратить ваше внимание на том, что распределение таким вот, как мы его выучили, на первое и второе спряжение было не всегда. И старомосковское произношение, и некоторые говоры спрягают по первому склонению гораздо больше глаголов. И вот это старомосковское произношение, оно зафиксировано вообще в литературе. Смотрите, как это звучит. Ходят, верят, сушат, дышат, носят. И это были в XIX веке совершенно нормальные произношения. Такое, ну вот, значит, Грибоедов. Да, Грибоедов. Специально вчера для нашего разговора прочитала Грибоедова. Вот Лиза, как вы помните, да, слуга главной героини. «Пора, сударь, вам знать, вы не ребенок». Это Фамусов говорит. «У девушек сон утренний так тонок, чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь, все слышат». Фамусов говорит, все, ты лжешь. Но она действительно врала. Она там, значит, пыталась отвлечь Фамусова от того, чтобы он обнаружил свою дочь с Молчалиным. Ну ладно, допустим, это Лиза. Она прислуга, и, в общем, там. Но вот Чацкий, в той комнате незначущая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя что-то вроде веча и сказывал, как собирался путь к Варвару. Ну, мы знаем про этого французика, да, как к нему относился Чацкий. То есть это уже Чацкий, это глубоко интеллигентная речь. Слышат, незначущая речь, значит, значут. Эти слова для меня ничего не значат, говорил, наверное, Грибоедов и Пушкин. Но уже у Лермонтова мы обнаруживаем такие колебания. И в общем замечательные строки. «В наше время кормят, холят, берегут спинную честь. Прежде били, нынче колют. Что ж выгоднее, бог весть». Ну вот заметьте, кормят и холят по-второму все-таки. Хотя можно было бы сказать кормят, холят. Да, но колют вот так. Значит, колют, хотя мы теперь знаем, что колят, да? Или, например, Некрасов, которого мы как-то вот все больше как характерного человека второй половины XIX века. «Ночь храпят, наевшись допоту, день придет, работой тешутся. Эй, возьми меня в работники, поработать руки чешутся». Тешутся никто сегодня не скажет и не напишет. Итак, в XIX веке эта форма была норматив. То есть в XIX веке как бы большую часть глаголов, чем сейчас, спрягали по первому спряжению. А именно в третьем лице множественного числа было окончание «ут» или «ют», как если письменно. Но в 20-м совершенно эта форма была вытеснена из литературы. И она применяется в литературе, но только как речевая краска человека, необразованного, носителя просторечия. Ну, во-первых, мы знаем такие поговорочки, типа «ходят тут всякие», и мы их, ну, как бы воспринимаем как цитату, как не свою речь, да, а цитату вот таких. А еще вот приведем примеры. Лавренев, да, там его Гордюшенко, его герой говорит «едем», передразнивает Гордюшенко. «Это девки на фаэтонах ездят, а моряки ходят». По-моему, прекрасная речевая. Или Казакевич. «Ну да», – меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене. «У вас там в Москве, небось, босиком не ходят». Да? И мы сразу представляем себе героя. Но ни в одном из этих примеров эта форма не встречается в речи автора. Она всегда в речи героев. И герой перед нами предстает во всей своей простоте, я бы сказала. Вот, значит, такой был Зверев писатель. «Дядя Степан, вечно ворчащий в подворотне, нарочно ходит, чтобы мусорить мне тут. Им-то удовольствие». Ну, а дальше, значит, рассуждает о себе. Ну, и Зощенко, которого мы с вами как-то читали, вот его знаменитый рассказ «Аристократка», где сама эта аристократка говорит: «Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами». Имеется в виду в театр, конечно, они не ездят. Это удивительное явление, которое за вот эту буквально сотню лет перешло из разряда не то чтобы архаичных, но вообще невозможных и очень характеризующих человека, который ее произносит, как носителей просторечия, малообразованных. Все-таки мы говорили с вами в прошлый раз о твердости, допустим, Сал, родил Сал. Это все-таки не выглядит просторечным, это напротив, выглядит слишком образованно, я бы сказала, как-то искусственно. Удивительно, как вот эта норма с произношением разных глагольных вещей играет. Ну и в завершении этой части нашего проекта я хочу как бы вспомнить все сюжеты и показать, как их много. Итак, мы начали с вами с глаголов «наить», у которых ударение сдвинулось как-то решительно с окончания на корень. Но для некоторых глаголов, и тут самый известный из них «звонить», словари, нормализаторы такое смещение как бы не признают, задерживают, и расхождение между естественной тенденцией и нормой вызывает серию колебаний, острые дискуссии, и опять же вот это ощущение, что человек не знает норму, и когда человек звонит, то он, конечно, теряет в своем престиже. И там еще такие глаголы есть, их довольно много. Но потом мы говорили о формах прошедшего времени, в которых ударение тоже от корня сдвигается то к окончанию, в женском роде «поняла», да, «родила», то к приставке «ожил», «обнял», и даже к постфиксу, о котором мы специально говорили потом, «родился», да? А может быть, родился. И тут, кстати говоря, почти во всех этих случаях, в отличие от «звонит», все они принимаются нормой. И везде есть колебания. Тут как бы не такие острые противоречия. Ну вот постфикс мы с вами рассматривали особенный, особым образом, уже не в плане ударения, а в плане мягкости, твердости, да, и наличия присутствия гласного. Но твердость, как мы заметили, уступила мягкости, но сохраняет свои позиции в сценической и вокальном произношении. Вот если мы все знаем эту песню «То не вечер, то не мне малым мало спалось и привиделось», это вот сценическое и оттуда и вокальное произношение. Особого внимания потребовали такие формы, как причастие и депричастие. Там мы интересовались и ударением, приняв или приняв, да, а также таким явлением, как переход «ФО», да, новорожденный, новорожденный, все вот такие возможности, преосвященный, вот, да, говорят, что журналисты неправильно произносят, значит, преосвященный, говорят про церковных, преосвященные, прежде освященные дары. Мы здесь столкнулись не только с как бы капризами русского ударения, но и с проблемой сосуществования русских и церковнославянских элементов, потому что церковнославянские слова никогда не допускают этого перенесения перевода «фо». Ну и завершился наш экскурс в проблемы произношения рассмотрением безударных окончаний в первом спряжении. Это первое спряжение, многие из которых нормы ушли в глубокое просторечие. Но вы, наверное, могли заметить, что, говоря о произношении, мы постоянно обращались все-таки к грамматике. Говорили о разных формах, а это грамматика. Говорили о частице. Это грамматическое явление. Без нее никак, без грамматики нельзя было разобраться в произношении, хотя на грамматику я особенное внимание как бы не обращала ваше. А вот в новом году мы будем говорить о самой грамматике, которая, как мне кажется, обещает нам массу интересного.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 декабря, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!